Глава восьмая. «Сожалею, но сегодня у вас ничего не получится», — спокойно, с подчеркнутой вежливостью сказал он нам. Затем, уже обращаясь к невидимым за пеленой света силуэтам. «Переносите, ждать нечего». Свет на секунду сменился непроглядной тьмой. Затем опять привычным голубоватым свечением небес шестеренки. На горизонте, разрезанном тысячу шпилей, неспешно поворачивались зубчатые колеса. Мы оказались на шестиугольной главной площади, возле знакомого телепорта. Там, где впервые вошли в этот мир. Шумело множество игроков и НПС. Обходя нашу группу, над головой реяли летающие корабли. Бестии, как сговорившись, ошеломленно уставились на меня. Данте.
«Что это было?»
Одрис.
«Судя по логу, массовая телепортация».
Лу.
«Админские штучки? Всем почта пришла?»
В Трее и правда синел конвертик нового письма. Ого, украшенного маленькой стилизованной печатью с символом сферы. Несколькими пересекающимися сферами, пронзенными мечом. Так помечались исключительно послания администрации. И я лишь однажды получал подобное, когда мне сообщили о запрете пользования синевой.
Уважаемый игрок, к сожалению, согласно пункту 3.1 дополнительного протокола к соглашению, мы вынуждены удалить вас из зоны работы администрации игры. Приносим извинения за прерванный игровой процесс. Вы можете обратиться за компенсацией, создав соответствующее обращение в разделе.
Шаблонная отписка. Даже номер игрового ID не указан. Сверив письма, мы поняли, что всем пришел одинаковый текст от одного и того же ГМа. И еще я сообразил, почему голос телепортировавшего нас админа показался мне знакомым. Он принадлежал Ямато, главе группы разработчиков, с которым я дважды имел честь беседовать. Меня грызло смутное ощущение, что вот-вот в памяти всплывет нечто важное, связанное с ним. Тон, интонация, сама самоуверенная холодность админа, как будто были очень знакомы. Но я не мог понять, откуда. Бестии переговаривались, громко возмущаясь админским беспределом. Меня же волновали две другие вещи – ключ и Свечкин. Сообщения в глобале не было. Это означало, что найденный сайт оказался пустышкой. А поведение гробовщика, бросившего нас за несколько секунд до появления админов, ясно говорило, что он это знал и вел двойную игру. Возвращаться не имело смысла. Вместо этого я зашел в настройки техподдержки и жмакнул кнопочку связи с персональным менеджером. Милашка Акиру оказалась на месте и ответила почти сразу же.
«Добрый день, Олег. Понимаю ваше возмущение, но все в пределах игрового соглашения. Так называемые аномальные зоны очень опасны для игроков. Кстати, с вами хочет пообщаться наш руководитель. Вы не против?»
Получив мое согласие, она мгновенно перенесла меня в карманную реальность мастерской. С функционалом я был уже немного знаком. Здесь моделировались любые виртуальные условия. От деловой переговорной, неотличимой от настоящей, до шумящего прибоем пляжа с загорелыми волейболистками в бикини. Йошито Ямато в безукоризненной белой рубашке уже ждал меня. Заложив руки за спину, он молча смотрел на извержение громадного вулкана. Конус, покрытый лавовыми потоками горы, занимал полнеба. Медленно струились желтые реки магмы, рассыпая снопы искр. Мы находились на обрывистом утесе, прямо над пропастью. Жар дышал в лицо. Над головами чернело огромное завихрение дыма, смешанного с пеплом.
«Здравствуйте, Олег!»
«И вам того же. Интересное место вы выбрали», — не удержался я.
«Напоминает о мощи стихии и нашей человеческой беспомощности перед ней», — усмехнулся мой собеседник.
«Понимаю».
«Итак, Олег, вы опять меня обманули», — тихо сказал Ямато. «Место, куда вы отправились, оказалось пустышкой, обыкновенной аномалией со слабым сигналом. Никакого ключа там не было и быть не могло. Скажите, вы сделали это специально?» Или сами ошиблись при поиске?
«Не понимаю, о чем вы», — криво усмехнулся я.
«Олег, ну хватит уже этих игр. И вы, и я прекрасно знаем, что вы ищете ключи. Еще три предмета из сета семи братьев. Один из них, как я понимаю, скрыт где-то в этом мире». «Да даже если и так, то что?» — возразил я. «Это игровой момент, игровой процесс, и вы просто-напросто грубо нарушаете правила, вмешиваясь в мою игру». «Это наши правила, Олег, наши, понимаете?» — слабо улыбнулся Ямато. «Поймите, это уже не игра. Сфера в серьезной опасности. Нам нужны эти ключи. Они нужны мне, и я не отступлю». Он неотрывно смотрел в глаза, и я понял. Японец говорит правду. Он действительно не отступит и пойдет до конца. Такие не умеют останавливаться. «Олег, я пригласил вас, чтобы сказать одну вещь», — после паузы произнес глава разработчиков. «Вы, конечно, можете пробовать водить нас за нос и дальше, но у меня есть четкое ощущение, что ключ находится именно здесь. Я дам вам одну подсказку. Мы зафиксировали одну из тех аномальных зон, которые сфера создает для своей защиты от игроков. Я подозреваю, что ключ скрыт внутри нее». «Так почему не забрали его еще?» — не удержался я. «Потому что на силовой взлом такой аномально защищенной зоны сфера может отреагировать совершенно непредсказуемо. И вы хотите, как обычно, использовать меня?» «Олег, я ничего не хочу. Аномальная зона находится в оси. Входов в нее не обнаружено. Не теряйте время. А когда я вскрою защиту, появитесь вы, заморозите и перенесете нас, как сегодня, да?» «Не исключено», — улыбнулся Ямато. «Но у вас будет шанс, не так ли?» Гробовщик Свечкин, как я заметил, оказался не дурак пожрать. Почти все свободное от поиска время он проводил в таверне, неподалеку от нашей гостиницы, пробуя разнообразные яства шестеренки. Таверны, кстати, это заведение именовалось с большой натяжкой. Собственно, там можно было купить и съесть еду. На этом сходство заканчивалось. Ни бармена, ни официантов, ни пьяных песен подгулявших неписей под аккомпанемент бардов. Круглые металлические цилиндры, столики с рядами кнопок. Нажимаешь нужную, бросаешь монеты в щель, в центре столика открывается отверстие, и из неведомых глубин появляется заказанное блюдо. Похоже на современные автоматические кухни. Ради интереса я попробовал пару раз. Ничего особенного. На вкус еда не настоящая, вроде белкового пюре или диетических коктейлей.
«О, кот!» — поприветствовал меня гробовщик. «Как все прошло? Хочешь попробовать наггетсы из Юголота?»
«Нет», — ответил я. «Понятия не имею, что такое Юголот, но внешний вид поедаемых Свечкиным гастрономических изысков не внушал доверия».
«Зря! На вкус похоже на курятину».
«Ничего не хочешь объяснить?» — взглянул я на него.
«Хочу рассказать старый анекдот», — откинулся назад Свечкин. «Только тишину надо повесить, а то он чересчур бородатый. Сейчас. Короче, слушай. Мама пишет сыну в тюрьму. Сынку, не справляюсь по хозяйству, огород большой, вскопать некому». Тот пишет в ответ: «Мамо, лучше не копайте, а то накопаете такого, что сами рады не будете, да и мне срок добавят».
Свечкин подмигнул мне, вытащил раритетную трубку, раскурил ее и, покашляв, продолжил.
«Ну и через некоторое время мама пишет новое письмо. Сынку, как пришло твое письмо, приехала полиция, перекопала весь огород, ничего не нашла».
«Значит, огород перепахали?» — спросил я.
«Ага».
Свечкин выпустил красивое сизое кольцо. Собственно, нечто подобное я и предполагал. Меня использовали как наживку. Зачем копать необъятный огород самим, если это может сделать кое-кто более заинтересованный? Свечкин, Романова и Ко прекрасно понимали, что за моими перемещениями следит администрация сферы. Ямато уже дважды встречался со мной и очень интересовался ключами. Глупо было бы думать, что он оставит единственную ниточку, ведущую к ним. По сути, мой визит в шестеренку и найм искателей стал отчетливым сигналом, что ключ где-то здесь. Сайт, в котором нас заморозили админы,
был простой проверкой их реакции. Злость на то, что меня опять использовали в темную, не отступала. Поделиться со мной замыслом товарищи из клуба семерых не пожелали. То ли не доверяли, то ли просто перестраховались. «Я не пойму одного», — произнес я. «На что вы надеетесь? Если мы под колпаком, если они знают, что мы пойдем за ключом и готовы перехватить его, как только мы вскроем защиту, на что вы рассчитываете?» Свечкин зевнул. Вокруг нас уже витало множество красивых дымных колец, подплывавших и разбивавшихся о еле заметное колебание тишины, наложенные гробовщиком защиты от подслушивания. Положил трубку на стол и сказал.
«Админы не всесильны. Здесь, в сфере, они скорее наблюдатели, вынужденные оперировать игровыми методами. Это во-первых. А во-вторых, мы круче».
«Серьезно? И чем же?»
«У нас уже есть ключи».
Благодаря администрации мы теперь знали, что единственная аномальная зона шестеренки, полностью закрытая от посещений игроков и посторонних НПС, это ось. Нечто вроде гигантского утолщения стержня, на которой нанизывались все прочие детали этого странного мироустройства. Входов в ось не существовало. Говорили, что именно там происходят наиболее сакральные действия кузницы. Сборка и одушевление драмонтов и кованых. Ходили слухи о таинственном аккумуляторе энергии, которая и приводит в движение весь этот мир. Циклопический золотой стержень казался монолитным, проникнуть туда извне невозможно. Но компас упрямо приводил нас именно к нему. Впрочем, не все было так просто. Свечкин демонстративно не торопился, аккуратно проверяя все кольца оси. Чем выводил из себя бестий? Они хвостиком таскались за мной, а я занимался своими делами. Наконец-то объявились мои новые китайские друзья. Как я и думал, массовая скупка корпусов не осталась незамеченной. Корабли, кстати, почти сразу же покинули шестеренку. Линейные галеоны перегнал Борланд. А большую часть я отправил через специализирующийся на перевозках игровой альянс. Через тех самых улиток, Escargot & Co. Знаменитых тем, что могут доставить куда угодно, что угодно. Разумеется, за соответствующее вознаграждение. С ребятами я начинал плотно работать еще при закупках на Базааре. В начале карьеры кланового торговца дозоров. А совсем недавно, во время блокады, несколько раз прикрывал их рейды от Камикадзе Роя. В результате отличная скидка и личный контакт с руководителем улиток. Так вот, китайцы. Их Али носил непроизносимое название, которое мой лингвопакет перевел как «крылья золотого серафима» и объединял несколько производственных, торговых и фармерских кланов. Сравнительно небольшой показатель активности, меньше 1000 игроков ежедневного онлайна. Грустный и красный, но большей частью пустой килл-рейтинг. Совершенно ничтожные показатели по сравнению с монстрами Поднебесной. Шивой, владыками, основными азиатскими альянсами, прочно обосновавшимися в преддверии бездны. И тем не менее, большая часть корабельного транзита шестеренки принадлежала именно им. Со мной связался некий Чай Тан. Разговор в личке получился примерно таким. Тан.
«Приветствую, уважаемый господин Хоткот. Я представляю Альянс Серафимы. Возможно, исходя из вашего интереса к покупкам астральных кораблей, мы могли бы быть полезны друг другу».
Хоткот.
«Доброго времени суток. Возможно, и могли бы. Уточните ваши полномочия».
Тан.
«Я имею полномочия говорить от лица Альянса».
Хоткот.
«Прекрасно. В таком случае вы именно тот, кто мне нужен».
Тан.
«Внимательно вас слушаю».
Хоткот.
«Дело в том, что мне нужны корабли. Много кораблей. То количество, что я приобрел, это только начало. Но есть один небольшой нюанс».
Хоткот.
«Цена. Она меня не устраивает. Если мы договоримся, я готов закупать у вас корабли по...»
Мое предложение было совершенно грабительским. Я хотел приобретать корпуса с наценкой не более 10% от стоимости производства. Учитывая то, что спрос превышал предложение, и корабли охотно скупали прямо на стапелях с наценкой в 30-40, а на Базааре и все 50, оно казалось совершенно безумным. Я представлял, как китаец крутит пальцем у виска, поражаясь наивности залетного оптовика. Ход-код.
Кроме того, из-за объемов я хотел бы получить преимущественное право выкупа у вас корпусов 4 моделей и эксклюзив на право торговли ими в нескольких местах.
Тан.
Могу я в свою очередь поинтересоваться, чьи интересы вы представляете?
Ход-код.
Легко. Картеля «Усы, лапы и хвост».
Тан.
К сожалению, я не слышал о вашем уважаемом альянсе. Не могли бы вы выражаться конкретнее?
Ход-код.
Вы можете навести справки. Дам инсайт. Последний месяц мы активно работали на базаре. Не слышали про Черную пятницу?
Тан.
Пятница? Мы знаем. Господин Ход-код, при всем уважении, вы, наверное, и сами понимаете, что ваше предложение несколько неразумно. У нас множество клиентов, давние торговые связи. Почему мы должны отдавать вам предпочтение?
Ход-код.
Потому что варианта только два. Либо мы приходим к соглашению, либо мне придется принять комплекс необходимых мер, чтобы мы пришли к соглашению.
Тан.
Это звучит как угроза, господин Ход-код.
Ход-код.
Это звучит как прогноз. Мир изменился, господин Тан, и одни ваши клиенты должны уступить место другим.
Тан.
Наш альянс не приемлет языка ультиматумов. Прощайте, господин Ход-код.
Ход-код.
До свидания.
Собственно, ничего большего от первого раунда переговоров я и не ожидал. Китайцы предсказуемо возмутились попыткой наглого новичка отжать часть рынка чисто на понтах. Конечно, они оценили размер вложенного капитала и должны были начать пробивать, что я за фрукт и какую роль играл в недавней эпопее с блокадой Базаара. Но в зависимости от имеющихся у них каналов, информация будет примерно такая. Клановый торговец Русского альянса принимал участие в организации «Черной пятницы», замечен в контактах с руководством Хирда и Роя. Мутный тип, короче. Говорящий то ли от себя, то ли от лица могущественной коалиции, совсем недавно сокрушившей Пандорум. Большего пока и не требовалось. Слова – всего лишь слова. Пока они не подкреплены делом. Нужно определить ставки и обозначить серьезность своих намерений. И такая возможность у меня имелась. Мы быстро нашли общий язык с Морганом, одним из парней Лу. Как я понял, он был новичком, пока не завоевавшим место в основном составе консты. Причем обладавшим редким теневым архетипом. На почве чего мы и сошлись. Бестии, надо сказать, откровенно скучали и задавались вопросом, а что мы тут делаем вообще? Часть их сопровождала меня, часть пропадала на местной арене. Ну а Моргана в свободное от тренировок время я озадачил неким поручением. Он с энтузиазмом согласился, причем привлек к делу еще пару пешек бестий для прокачки навыков из ветки шпионажа. Пришлось, правда, раскошелиться и приобрести парню продвинутый языковой пакет, позволяющий переводить все возможные земные диалекты, но дело того стоило. Вскоре я знал все. Названия и идентифицированные номера сверхтоннажных грузовиков «Серафимов», места их швартовки на пристанях, ники капитанов, их онлайн, радиус доступных порталов и расписание рейсов. Китайцы оказались удивительно беспечны. Практически не шифруются, корабли не защищены от вторжения из тени, уходят в астрал без эскорта, многие разговоры ведутся в открытую. Расхолаживают обезобидные верхние миры, расхолаживают. Служба безопасности никакая для такого богатого альянса. Впрочем, поразмыслив, я понял, что им просто некого было бояться под уютным крылышком Пандорума. Любое нападение оказалось бы жестоко отомщено. Даже отпетые отморозки опасались связываться с пандами, вернее, мечтали туда вступить. Но времена менялись, и тот, кто не держал нос по ветру, рисковал получить по нему дверью. Серафимы, как и положено, обладали хорошо развитой логистикой. Два астральных нефа, один из которых редкой фракционной модификации кашалот, специализированный перевозчик кораблей. Такая махина была способна вместить до 30 корпусов, в том числе перевозить полностью снаряженные и линейные суда. Одна беда. Ради вместимости пришлось пожертвовать скоростью. Даже крабо-чудовище Борланда рядом с ним казалось сущим образцом маневренности. Ну а что дальше? Немного слежки, немного переговоров. Основную проблему представлял неудобный прайм. 5-6 часов утра по Нью-Токио. Мы дождались, пока сверхтоннажники Серафимов начнут очередной рейс, и во время погрузки на корму кашалота проскользнула невидимая тень. Обычно корабли, идущие через астральные порталы с помощью спелджампера, сопровождают несколько скаутов. Самый минимум – двое. Первый проверяет безопасность астрального участка, куда открывается портал. Второй ждет в мире, пункте назначения. Когда корабль входит в астрал, второй скаут подает сигнал с помощью рога, и на его маяк открывается второй портал. Казалось бы, все очень просто, но есть два небольших нюанса. Первый – новый портал нельзя активировать вплотную к уже открытому. Ограничение связано с тем, что корабли могли случайно столкнуться на выходе. Минимальная дистанция – что-то около половины лиги. И второй нюанс – более существенный. Это особенность работы спелджампера. Он имеет часовой откат. Это время можно сократить за счет навыков из ветки управления астральными кораблями, но даже самый перфектный капитан не может открывать порталы чаще, чем один раз в 15 минут. Конечно, ограничение можно обойти, используя два корабля, оборудованных спелджамперами. Но это дорогая и бессмысленная трата ресурсов. На практике одновременное открытие нескольких порталов используется только в масштабных флотовых зарубах. Так вот, в чем соль? Любой корабль вынужден около получаса провести в астрале, проползая расстояние от одного портала к другому. И именно в это время он максимально уязвим. Капитаны, естественно, думают об этом. И специальность скаута, тщательно проверяющего астральное пространство, одна из самых ценящихся в сфере. Грамотный, опытный разведчик-искатель – находка для любого экипажа, будь он игрок или пешка. НПС, как я слышал, котируются даже выше. Однако теперь есть такая штука, как вуаль, чью прелесть только начали познавать астральные путешественники. Именно из-под нее, слегка улыбаясь, я наблюдал за грузовым караваном Серафимов, неспешно ползущим из портала. Кашалот, набитый корпусами, две обычных грузовых баржи и небольшой шлюп-разведчик. Совершенно рядовой рейс на базар. Мои китайцы делали такие два раза в неделю.
«Вкусно!» — сказала Роахельдорн, эмиссар нового Пандорума, рассматривая силуэты кораблей в окуляр подзорной трубы. «Кашалот, надо же, первый раз вижу», — продолжила она. «Такой штуки нет даже в нашем килл-рейтинге».
«Пока нет, надеюсь», — сказал я.
«Пока нет», — задумчиво повторила Роа. «Однако его купол не пробьем без Джаггернаута. Времени может не хватить. А несущим бурю Джархан рисковать не станет. Вдруг ты разводишь нас, и будет контрдроп».
«Мы теряем время, Роа». Я устало вздохнул. «Не надо прокидывать Джаггернаут. Сейчас по команде мой друг на корабле вырубит купол. После этого можете брать их голыми руками». Роа хищно оскалилась, продолжая изучать конвой через подзорную трубу. Затем она сложила ее и достала скрученный восьмеркой сигнальный рог.
«Джархан согласен попробовать. Почему нет? Они нам никто, бывшие друзья Гора. Если купол исчезнет, я зажгу маяк».
Я кивнул и подал команду Моргану, который затаился на вражеском сверхтоннажнике. Невидимый боец Бестий, накинувший классовый стелс, уже давно крутился в двигательной рубке, разметив цели. Несколько секунд, несколько точных ударов, выскочившего из ниоткуда игрока, и обе пешки Серафимов, дежурившие там, отправились на респаун. Затем, проинструктированный Морган, открыл заглушку реактора, обнажив хрупкие кристаллы Эдры, пронизанные синими прожилками Эллура. Внутрь полетел серебристый шарик маленького колокольчика, мощной алхимической бомбы. Последовавший взрыв разворотил корабельный реактор, лишив судна источника питания. Купол кашалота, уже проползшего половину расстояния до нового портала, внезапно вспыхнул и исчез. В дюзах движителей погасли искры воздушных элементалей. Потерявший энергию сверхтоннажник тут же начал терять скорость. Новый портал, вспыхнувший в некотором отдалении, выплюнул черную тучу драконьих всадников и несколько небольших кораблей. В жерле радужной воронки отчетливо чернел готический силуэт Атру-Сити. Не мудрствуя лукаво, Джерхан прокинул своих пиратов прямо от замка. Я спокойно наблюдал, как цепные пушки загарпунили кашалот и баржи. Как орда драконьих всадников окружила грузовики, подобно разъяренному пчелиному рою. Исход сражения был очевиден. Нескольким десяткам паникующих китайцев нечего противопоставить рейду стального отряда. Мораль? Ведь я только что отдал на разграбление беззащитный караван собратьев-торговцев, предварительно выследив его маршрут. Никаких угрызений совести я не испытывал. Китайцы были подпевалами основного врага, обеспечивали панд флотом и ресурсами миров-кузнец. Они должны были переобуться или же уйти, уступив место более сговорчивым партнерам. Лу.
Кот, где ты есть, черт возьми? Морган с тобой?
Кот-кот.
Морган со мной. Я не очень далеко. Что случилось?
Лу.
«Встречаемся у портала через 10 минут. Наша мумия наконец-то обнаружила настоящий схрон».